Одна на всех.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередная программа из цикла «Одна на всех» о том, как люди разных национальностей встретили и противостояли нападению фашистской Германии на Советский Союз в Петербурге. Как они выживали в конце блокады и как, в конце концов, все вместе победили. Я Марк Нуждин. Сегодня в нашей студии дистанционно профессор Европейского университета в Петербурге, историк Никита Андреевич Ломагин. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Марк.
Я напомню, что сегодня мы продолжаем разговор о судьбе немцев, и мы практически подошли к тому моменту, когда вот уже немецкие войска наступают на Ленинград, и немецкое население города депортировали. Но вы меня поправили, что это называется не депортация, называется как-то по-другому. Давайте вот с этого момента как раз и начнем.
Ну, на самом деле, речь шла не о том, что сразу же после начала войны, нападения нацистской Германии на Советский Союз, последовали мероприятия, связанные с обязательной эвакуацией немецкого и финского населения. Эти мероприятия были спланированы и их начали реализовывать только лишь в 20-х числах августа 41-го года, то есть по истечении двух месяцев после начала войны. И эти мероприятия на самом деле распространялись на население города и области. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что в частности из Ленинграда планировалось обязательно эвакуировать немецкое население. Тогда количество этнических немцев, проживавших в городе, составляло около 10 тысяч человек. Финнов было немного меньше, чуть-чуть менее 8 тысяч. Ну а основные контингенты и этнических немцев и финнов, они проживали либо в ленинградских пригородах, либо чуть подальше, и они представляли собой достаточно большие группы населения. В частности, финнов было около 89 тысяч, а немцев 6700. И для реализации этих планов создавались по районам специальные тройки. Во главе этих троек находились ответственные сотрудники либо управления наркомата внутренних дел, либо соответствующих районных отделов. В них входили представители райисполкомов. И, в принципе, задача стояла в том, чтобы оперативно, выявив и проверив все контингенты тех, кто подлежал эвакуации, быстро разъяснив эвакуированному населению, что они с собой могут взять, что не могут, осуществить вот эту обязательную эвакуацию с тем, чтобы эти категории населения не оказали содействия вступающим немецким войскам, немецким и финским войскам, поскольку Финляндия тоже в это время уже находилась в состоянии войны с Советским Союзом.
А, Никита Андреевич, но ведь здесь, наверное, важно еще напомнить, что вы говорили в прошлых программах о том, что когда эти комиссии стали проверять немцев и финнов, оказалось, что многие из них, ну, какая-то часть из них, уже добровольцами ушла в действующую армию защищать как раз Ленинград.
Да, на самом деле подавляющее большинство этих контингентов, они ощущали себя прежде всего гражданами Советского Союза, гражданами России, и, конечно же, многие из них были абсолютно патриотично ориентированы, они либо пошли в армию добровольцами, либо записывались в народное ополчение, либо, как один из героев нашего предыдущего повествования, нашего рассказа, Эрих Галлербах, активно участвовали в пропагандистской деятельности, рассказывая о том, каким образом в Германии нацистский режим использует литературу, творчество в своих целях. И, естественно, многие этнические немцы и на оборонных работах принимали участие наравне со всеми остальными жителями блокированного города, осуществляли взносы в фонд обороны и так далее. То есть, по крайней мере, вот по материалам управления НКВД, по сводкам партийных информаторов у нас нет никаких свидетельств о том, что представители, скажем так, национальных меньшинств, которые проживали в Ленинграде или в Ленинградской области, были склонны осуществлять какие-то действия, которые могли нанести ущерб безопасности страны. Но надо сказать, что вот подобного рода мероприятия, связанные там с обязательной эвакуацией или депортацией, они были более или менее универсальными вообще в период Второй мировой войны. Та же самая Америка, в Соединенных Штатах Америки в феврале месяце Рузвельт принял решение о обязательной депортации американцев японского происхождения вот после Перл-Харбора. И по большому счету подобного рода действия такого превентивного характера, они не были характерны только для Советского Союза. Конечно же, здесь такие меры принимались, но еще раз надо сказать, что они предполагали, помимо определенной разъяснительной работы, возможность взять с собой на семью достаточно большой багаж, включая продукты питания до 200 килограмм на семью, постельные принадлежности, белье, обувь, зимнюю одежду, мелкую домашнюю утварь, если речь шла особенно о тех, кто выселялся из пригородов, в том числе мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Ну и мы прекрасно с вами знаем, что коль скоро эти решения об обязательной эвакуации были приняты в 20-х числах августа, к этому времени железнодорожное сообщение с Ленинградом было прервано, и возможность эвакуации существовала только лишь через транспортировку на баржах через Ладожское озеро. Поэтому значительная часть вот этих контингентов, они из города и области не были своевременно эвакуированы, и вторая очередь эвакуации уже прошла весной 1942 года. И мы с вами говорили в прошлый раз, что и бабушка Алисы Фрейндлих, Шарлотта, благодаря которой, по воспоминаниям Алисы Бруннан, ее семья пережила первую блокадную зиму, она была выслана из Ленинграда на восток. Ну и в целом вот это население, которое подлежало обязательной эвакуации, направлялось в соответствии с указанием Совета по эвакуации, это правительственный орган, в несколько регионов страны, больше всего отправлялось в Красноярский край, Новосибирскую область, на Алтай, Омскую область и Северный Казахстан. Опять же, я понимаю, что многим нашим слушателям это может показаться не столько, может быть, парадоксальным событием, но и в известной степени показательным для характеристики фобии власти. Но те, кто был в обязательном порядке эвакуирован, они имели намного больше шансов выжить, нежели те, кто остался в городе.
Да, действительно. То есть, если учитывать, что их фактически вывезли из-под блокады, то эвакуация спасла многим жизни.
Да, да, и в эти же контингенты, которые подлежали обязательной эвакуации, относились и потенциальные противники советской власти, к числу которых относились бывшие члены всех остальных партий, кроме большевистской, харбинцы, разного рода лица, совершавшие преступления, рецидивисты и так далее. То есть вот эти контингенты вывезли. Я не готов сейчас говорить об их судьбе, в принципе, наверное, предмет специального исследования, но получилось так, что обязательная эвакуация распространялась на потенциальных противников режима, в то время как обязательной эвакуации для гражданского населения в целом не было. Да, были мобилизационные планы, но мы с вами помним, что все пошло не так, как изначально планировалось, и многие эшелоны с эвакуированным гражданским населением, включая детей, они оказались в составах, которые были немцами атакованы, и, по большому счету, матери предпочли в дальнейшем не предпринимать никаких попыток, связанных с эвакуацией, полагая, что город будут отстаивать, город будет защищен, и за стенами Ленинграда безопасность будет обеспечена в большей степени, нежели где-то за пределами города. Таким образом, в Ленинграде, как мы уже с вами говорили, на момент блокады оказалось 2,5 миллиона человек. И мы с вами в прошлый раз начали говорить о том, что одним из чрезвычайно важных источников для изучения вот этой темы, как жили немцы, ленинградцы в период блокады, являются, конечно, дневники. Их не очень много, но вот я упомянул в прошлый раз дневник Эриха Федоровича Галлербаха, по словам Розанова, русского из русских, несмотря на то, что вот он был этническим немцем и по линии отца, и по линии матери. И Галлербах оставил, есть свои дневниковые записи, вот, в проекте, который реализуется в Европейском университете, в проекте «Прожито», уважаемые читатели смогут подробно ознакомиться с его записками, которые заканчиваются как раз зимой 41 года, декабрем 41 года. И Галлербах вот в нашем контексте, в контексте нынешнего разговора, примечателен тем, что он был одним из руководителей комиссии по изданию произведений Ленина. И у него был такой достаточно серьезный политический капитал. Поэтому под раздачу, что называется, да, связанную с обязательной эвакуацией, он не попал. По тексту тех записей содержание тех записей, которые нам доступны сейчас, совершенно не видно, что он испытывал какие-то проблемы, связанные с его идентичностью, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. То есть он вещи называет своими именами, нацистскую Германию называет фашистами. Мы – это мы, советские люди, которые борются против нацистов. Все мероприятия, которые проводятся властью, рассматриваются через призму текущей войны. И, безусловно, его активная роль в решении тех задач, которые выпали на долю творческой интеллигенции, в частности, вот разоблачение нацистской идеологии и вот то, что он мог делать, он делал чрезвычайно хорошо. Ну и еще одна чрезвычайно, на мой взгляд, важная, интересная деталь, связанная с дневником Галлербаха. Будучи все-таки немцем, он был чрезвычайно педантичен в своих записях. Он оставил исключительно интересные, детальные заметки о том, как проходила культурная жизнь в первые месяцы войны в Ленинграде до блокады и после того, как блокада началась. Вот у него был очень интересный круг знакомых, людей, с кем он близко общался. И вот эти записи, я думаю, они будут явиться предметом специального изучения. И значит, те, кто занимается историей культурной жизни в Ленинграде в период войны, конечно же, будут использовать дневник Эриха Федоровича Галлербаха.
А он ведь тоже в конечном итоге попал под вот эту вот эвакуацию из Ленинграда?
Нет, ну он эвакуировался добровольно, но чрезвычайно примечательным, на мой взгляд, является его ожидание того, что может с ним произойти в связи с начавшейся войной. И Эрих Галлербах, в частности, в ноябре оставил такую очень интересную запись. Она такая правительская и для его судьбы, и для его семьи. Он пишет, что еще в 20-х годах меня стали посещать странные полусные полувидения. Мне мерещились улицы Ленинграда, разрушаемые артиллерийским огнем и бомбами. Я сам принимал в этом какое-то непостижимое участие. Эти жуткие мысли-образы повторялись иногда изо дня в день, иногда оставляли меня на несколько месяцев, но потом возвращались. Сейчас происходит то самое, что мне мерещилось. Предвидение, предчувствие. Мне всегда казалось, что события будущего способны отбрасывать тень на настоящее. И вот, собственно говоря, последняя запись в его дневнике – это цитата из известного стихотворения Гумилева: «Смерть, четверостишье, свод небесный будет раздвинут, пред душою душу ту, белоснежные кони ринут в ослепительную высоту». И далее Галлербах пишет: «Почему кони, скажет современный человек, коней можно съесть, пока мы живы, а поездку на тот свет удобнее совершить в автомобиле». И вот весной 42-го года Галлербах вместе с женой едет через Ладожское озеро, автомобиль тонет, Галлербах выбирается из этой машины, из полыни, а жена его, оказывается, под водой гибнет. И буквально там через несколько недель от депрессии и вот переохлаждения Галлербах тоже умирает, и его хоронят в Вологодской области. То есть вот такая символическая, наверное, судьба немца, который был, безусловно, советским патриотом, как и большинство немцев, которые находились здесь. Я забыл сказать, что, конечно же, много немцев, помимо того, что они служили в армии или ушли в народное ополчение, работали в промышленности. Некоторые из них были эвакуированы с предприятиями, оборонными предприятиями. Было постановление Государственного комитета обороны от 11 июля 1941 года. В первую очередь эвакуация оборонных предприятий. Так вот, значительная часть инженеров, технического персонала была эвакуирована. Часть, несколько вот, немцев работали, этнических немцев, те, кто знали немецкий язык, работали в органах специальной пропаганды. Органы специальной пропаганды занимались деятельностью среди войска населения противника, писали листовки, записывали радиопередачи вот, с тем, чтобы каким-то образом воздействовать на дух наступающей немецкой армии. Вот, то есть, безусловно, вот эта часть ленинградского населения, она играла активную роль и в подавляющем своем большинстве была патриотически настроена.
Никита Андреевич, а скажите, пожалуйста, как все-таки складывалась судьба тех, кто покинул Ленинград? Как их принимали вообще? И не было ли там к ним какого-то отношения, как к представителям тех, с кем сейчас идет война?
Безусловно, это вопрос, конечно же, чрезвычайно сложный. Обязательная эвакуация, она производилась на те территории, где вот подобные контингенты проживали компактно и под контролем соответствующих органов. Поэтому по мере возможности их использовали в народном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в промышленности, при строительстве дорог и так далее. Но каких-то контактов с местным населением старались в данном случае избегать. И, коль скоро речь шла о достаточно больших группах людей, вот их жизнь, она контролировалась органами внутренних дел, органами милиции. И, конечно же, переезд из Ленинграда, из промышленного центра, культурного центра Советского Союза на периферию, совершенно естественно, была для многих и немцев, и финнов очень болезненным опытом. И мы с вами в прошлый раз говорили, что та же самая бабушка Алисы Фрейндлих, она не пережила этого переезда. И многие люди, пожилые люди пожилого возраста, безусловно, очень трудно было адаптироваться к новым условиям. Поэтому это другой вопрос. Вопрос, который заслуживает отдельного изучения. Конечно же, они, коль скоро эти люди были вырваны из контекста, где их воспринимали как своих, где никакой вражды, никакого противостояния в отношении их соседи, сослуживцы, товарищи по работе не проявляли. В новой ситуации, на новых местах, конечно же, они были чужаками. Если даже они оказывались в среде не спецпоселений, к ним отношение было весьма подозрительное, поскольку речь шла в том числе об уплотнении. И я думаю, что все мы прекрасно понимаем, когда приходится уплотняться, ограничивать себя в том числе в пространстве, в жизненном пространстве, наверное, большого энтузиазма это никого не вызывает. Поэтому, безусловно, вот этот опыт был чрезвычайно болезненным, чрезвычайно тяжелым. И люди страдали за то, что они просто родились с фамилиями немецкими, иногда даже не знали немецкого языка. И это серьезная проблема, и психологическая проблема. И впоследствии, как вы знаете, уже в конце 80-х годов подобного рода практика она была осуждена. Но, подчеркну, для военного времени она была типичной для практически всех стран, которые участвовали в этой бойне, во Второй мировой войне. И мы говорили с вами в прошлый раз о том, что нацистское руководство, органы пропаганды, та рот пропаганды, которая работала в составе группы армии «Север», значительную часть листовок пыталась адресовать как раз тем, кто немцам, наступающим немецким войскам, может оказать помощь. Они пытались опереться в том числе на этнических немцев.
Так называемых братьев по крови.
Я не знаю, братьев по крови, наверное, да. То есть они говорили о том, что мы несем вам освобождение, что вы на самом деле заслуживаете большего, нежели вы получаете при нынешнем большевистском режиме, и так далее, что вы сейчас являетесь той категории граждан, которые недооценены, и, соответственно, вместе с нацистской Германией вы будете управлять этой страной. Но, опять же, серьезного отклика эти листовки, естественно, не находили, поскольку, во-первых, эти листовки подлежали обязательному изъятию, хранение воспринималось как уголовное преступление, преследовалось по 58-й статье, как антисоветская агитация, и поэтому, еще раз, попытки немцев вести такую пропаганду, они были известны очень хорошо нашим органам государственной безопасности, партийным органам, они всячески пресекались, но, имея в виду целевую аудиторию и вот, те лозунги действия, которые в этих листах предлагались, конечно же, соответствующие мероприятия в городе проводились для того, чтобы он был максимально готов встретить вот, трудности решения и был максимально един, сплочен в борьбе против нацизма. Конечно же, вот здесь присутствовала такая такое представление о этнических немцах как потенциальных пособниках противника. Кстати говоря, мы, по-моему, уже об этом в прошлый раз тоже упоминали, что немцы на той территории, которую они контролировали, в Западной Европе, и, там, скажем, в том же самом Париже и в Берлине, они в первый же день войны не только взяли под контроль, но и арестовали всех представителей, в том числе антисоветски настроенных представителей русской белой эмиграции. Да, то есть немцы действовали намного более жестко в отношении потенциальных противников нацизма, несмотря на то, что, опять же, скажем, часть Российского общевоинского союза с самого начала войны заявила о готовности нацистов поддержать. У нас это случилось вот с таким двухмесячным лагом и растянулось на достаточно продолжительный период по реализации. Что касается, собственно говоря,
Да. Никита Андреевич, давайте здесь мы сделаем небольшую паузу, прервемся на новости, а после новостей сразу же продолжим. Далеко не уходите, это программа «Одна на всех». В студии историк Никита Ломагин.
«Одна на всех».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Одна на всех». Я Марк Нуждин, и в нашей студии историк, профессор Европейского университета в Петербурге Никита Ломагин. Никита Андреевич, еще раз добрый день. И мы возвращаемся в Ленинград. Что дальше происходит уже в кольце блокады с немцами, финнами, вот теми представителями людей, с которыми фактически идет война не на жизнь, а на смерть?
Нет, ну, я бы не сказал так, что с этими людьми идет война не на жизнь, а на смерть. Их определили, да, их установили, вывести своевременно не смогли. Но на самом деле, мне кажется, более интересным является несколько другой сюжет. Да? Вот есть немцы свои, в отношении которых есть подозрения со стороны органов власти, да, прежде всего органов государственной безопасности. И, как я уже говорил, они отчасти обоснованы. Да, это часть, одна из профилактических мер, которые применялись в большинстве государств, которые участвовали в войне. Интересно, каким образом ленинградцы относились к немцам, которые пришли завоевывать город, те, кто напал на Советский Союз.
Да, да, вот ведь в их отношении тоже поначалу были какие-то иллюзии.
Да, вот мы говорили с вами о том, что в начале войны это чрезвычайный патриотический подъем, это формирование армии народного ополчения быстрее, чем в Москве, это энтузиазм людей, которые записываются в добровольцы и так далее. Это вот безусловный факт. Да? То есть за месяц, первый месяц войны практически никаких таких проявлений антисоветских или проявлений, которые отражали бы нежелание воевать, не выявляется. Да? То есть это, даже органы власти удивлены, что те люди, которые были репрессированы, или родственники которых были репрессированы, они все высказывают намерение защищать свою родину. Но, тем не менее, вот, отношение к немцам, оно менялось. Да? Представление о том, что напал Гитлер, оно было с самого начала. Гитлер — это враг, Гитлер — это деспот. Но Гитлер — это не Германия. Гитлер — это еще не институты, которые сюда пришли. Еще очень сложно представить истинные цели той же самой немецкой армии, да, если, скажем, центральные органы пропаганды практически сразу же определяют, что речь идет о военном уничтожении. Если Сталин говорит, что речь идет о том, что быть или не быть, впасть советскому народу в рабство или выжить, да, то в целом для огромного населения Ленинграда, где присутствуют представители разных возрастов, разного опыта социального, политического и так далее, немцы, они еще в формате 41-го года во многом неизвестны. Неизвестно о их злодеяниях и преступлениях. Ощущение мощи и силы, оно есть, а с другой стороны, вот истинные цели, истинные намерения, они отчасти камуфлируются пропагандой. Не скажу, что изощренной, но тем не менее достаточно такой резкой, направленной на самые уязвимые болевые точки советской системы. Это и коллективизация, система управления и так далее. И в этих условиях, конечно же, кто-то полагал, что немцы на самом деле не так плохи, как это рисует пропаганда. Но достаточно быстро, в принципе, уже осенью, и осенью 41-го года стало понятно, что немцы пришли сюда город не освобождать. Вот, там, иго коммунистов и так далее. Что немецкая политика в отношении населения Ленинграда, она ничего общего с таким псевдоосвобождением не имеет. И вот по материалам и дневниковых записей, и спецсообщений, военной цензуры, мы видим, как вот это настроение в отношении немцев меняются, и с конца декабря 41-го года практически 100% военная цензура фиксирует вот этот поворот, что наивность начальных месяцев или недель, лучше сказать, войны, вот эти иллюзии проходят.
Да. А, Никита Андреевич, а вот скажите, какую роль все-таки в этом сыграл, вы называете декабрь, это как раз месяц контрнаступления под Москвой, как я понимаю, такие документальные и в очень большом количестве сведения о зверствах немцев на оккупированной территории стали появляться именно в это время?
Да, это ноябрь, декабрь, это освобождение части временно захваченной нацистами территории. Это свидетельство очевидцев того, что происходило на оккупированной территории. Это данные об отношении нацистов к советским военнопленным. А применительно к Ленинграду – это просто опыт собственной жизни, когда с сентября, с 8 сентября, может быть, даже днем раньше, начинаются массированные бомбежки, когда люди вынуждены находиться под обстрелами, когда постоянно сокращаются нормы выдачи продовольствия, когда удары наносятся по объектам инфраструктуры, когда постоянно производятся обстрелы из артиллерийских орудий. И вот совокупность вот этих действий, она показывает, что ни о каком решении вопроса с учетом интересов населения вообще в принципе не может.
То есть тут без газет все было понятно.
Да, и самые-самые последние, вот, скажем так, оптимисты, те, кто вот верил каким-то образом в то, что немцы пришли сюда с какой-то другой миссией, да, их уже не было. А применительно к оккупированной территории случилось еще раньше. У нас есть очень интересный дневник Лидии Осиповой, который я нашел в Гуйровском архиве войны, мира и революции. Она намеренно осталась со своим мужем в Пушкине, ожидая прихода немцев. И буквально через неделю записи в ее дневнике показала абсолютное разочарование по поводу того, на кого она и ее супруг надеялись. Немцы осуществили массовую казнь коммунистов, комсомольцев и евреев. И после этого стало понятно, что ни о какой, там, не знаю, свободе, ни о какой справедливости применительно нацистской Германии быть не может. Но что интересно? Интересно то, каким образом менялось отношение к Германии у творческой интеллигенции, в частности, у нас есть дневник той же самой Остроумовой, Лебедевой и многих других, Шапориной, основательница кукольного театра. Тоже все начинается с рассуждений о Германии как о цивилизованной стране, но буквально через несколько месяцев вывод, к которому они приходят, это то, что Германия, немцы несут не свободу, несут смерть, и нужно, безусловно, делать все возможное для того, чтобы отстоять город, быть вместе, и только победа обеспечит городу жизнь и обеспечит какое-то будущее. И та же самая Стромова-Лебедева пишет, что в конце концов вот за те преступления, которые нацисты осуществляют в отношении Ленинграда, ответит немецкая женщина, которая благословляет своих братьев, мужей и отцов на вот этот поход против Советского Союза. Ну вот я хотел бы, может быть, сегодняшний наш разговор закончить, вот, как мне кажется, очень интересным таким поворотом о том, каким образом Красная Армия поступала с гражданским населением Берлина после того, как закончилась война в Берлине. На момент окончания войны было 2,5 миллиона человек. Столько же, сколько было в Ленинграде на момент начала блокады. Так вот, 11 мая 1945 года в Берлине были установлены следующие нормы продовольственного снабжения. В день на одного человека выдавалось 400-450 грамм хлеба, 50 грамм крупы, 60 грамм мяса, 15 грамм жиров и 20 грамм сахара. Для лиц, которые были заняты в производственной сфере, нормы были выше. Хлеба давали до 500 грамм мяса, 50 еще давали 400 грамм картофеля. То есть речь шла о том, что Красная Армия взяла на себя обеспечение населения Берлина. Если мы помним тот приказ, который был издан по группе армий «Север» 28 августа 1941 года, он не предполагал вообще какой-либо помощи населению города, и город фактически был обречен на смерть. Вот это колоссальная разница в отношении к немцам. Правда, к тому времени уже был комитет «Свободная Германия», было представление о том, что есть немцы и немцы, да, есть немцы-нацисты, есть немцы-антифашисты, и что будущее Германии, оно будет связано не только с той частью, которая была оккупирована союзными державами, но и восточной частью Германии, где будут реализовываться принципы построения жизни, хозяйства, политической системы таким образом, как это видели в Москве. Ну, а завершая наш разговор о этнических немцах, к сожалению, после войны очень немного немцев вернулось в город. Условия возвращения, они были достаточно сложными. Они были связаны прежде всего с тем, какие предприятия в город возвращались, какие учреждения в город возвращались, были ли эти предприятия, учреждения обеспечены жилой площадью. И поэтому в послевоенное время доля этнических немцев в Ленинграде не тех, кого сюда привезли восстанавливать разрушенные во время войны дома.
Военнопленных.
Прежде всего военнопленных. А тех, кто вот возвращался в свой родной город, их доля была небольшой.
Никита Андреевич, большое спасибо. Сейчас мы перейдем к нашей обычной рубрике о блокадных местах Ленинграда.
Одним из символов жизни в блокадном Ленинграде был обыкновенный трамвай. 15 апреля 1942 года, после перерыва, длившегося 3,5 месяца, в городе возобновили движение этого электрического транспорта. Измученные жители осажденного города встречали вышедший по 5 маршрутам электрический транспорт криками «Ура!» и просили вагоновожатых позвонить в звонок, чтобы услышать родной сигнал ленинградского трамвая. Перед началом Великой Отечественной войны в Ленинграде было 42 трамвайных маршрута. Глобальные перебои с электроэнергией в осажденном городе начались уже в ноябре 41-го. К Новому году движение прекратилось совсем. После того, как за несколько месяцев удалось восстановить контактную сеть, трамваи стали целью немецких летчиков. Чтобы минимизировать потери, вагоны защищали при помощи светомаскировки, а также периодически переносили места трамвайных остановок, чтобы сбить противника с толку. Проезд, кстати, во время блокады был платный и стоил 15 копеек. Сегодня в здании трамвайного парка номер 3, расположенного на Большой Посадской улице в Петроградском районе Петербурга, установлена мемориальная табличка, напоминающая, что именно из этого парка 15 апреля 1942 года вышли на линию первые трамваи. А в 2007 году в Кировском районе Петербурга был установлен памятник блокадному трамваю. Это вагон, который был собран в 30-х годах прошлого столетия и отреставрирован в мельчайших деталях. Этот памятник можно найти по адресу проспект Стачек, дом 114.
Еще раз большое спасибо, Никита Андреевич. Я напомню, что это была очередная программа «Одна на всех». В студии был профессор Европейского университета в Петербурге, историк Никита Ломагин. Всего хорошего, до следующей программы.
Одна на всех.